Глава третья. Последствия 13 июня 1849 года. 20 декабря голова Януса Конституционной Республики показала только одно свое лицо — исполнительное, с расплывчато-плоскими чертами Луи Бонапарта. 28 мая 1849 года она показала другое свое лицо, законодательное, усеянное рубцами, которые оставили после себя оргии реставрации и июльской монархии. Янус, древнеримское божество, которое изображается с двумя лицами, обращенными в противоположные стороны, в переносном смысле — двуличный человек. Законодательное национальное собрание означало завершение создания Конституционной Республики, то есть республиканской формы государства, в которой конституировано господство буржуазного класса. Стало быть, совместное господство обеих больших роялистских фракций, представляющих в совокупности французскую буржуазию, объединенных легитимистов и орлеанистов, господство партии порядка. В то время как французская республика сделалась таким образом собственностью коалиции роялистских партий, европейская коалиция контрреволюционных держав предприняла всеобщий крестовый поход против последних убежищ мартовских революций. Россия вторглась в Венгрию. Прусские войска двинулись против армии, сражавшейся за имперскую конституцию, а Удино бомбардировал Рим. Европейский кризис явно приближался к решительному поворотному пункту. Взоры всей Европы были устремлены на Париж, а взоры всего Парижа — на законодательное собрание. 11 июня Ледрю Роллен взошел на его трибуну. Он не произнес речи, он лишь сформулировал обвинения против министров. Голое, без прикрас, фактическое, сжатое, тяжкое обвинение. Нападение на Рим есть нападение на Конституцию. Нападение на Римскую Республику есть нападение на Французскую Республику. Статья 5 Конституции гласит, «Французская Республика никогда не употребляет своих военных сил против свободы какого бы то ни было народа. А президент обращает французские войска против римской свободы». Статья 54 Конституции запрещает исполнительной власти объявлять какую бы то ни было войну без согласия национального собрания. Постановление Конституанты от 8 мая категорически повелевало министрам как можно скорее вернуть римскую экспедицию к ее первоначальной цели. Оно, стало быть, не менее категорически воспрещало войну против Рима. Между тем Удино бомбардирует Рим. Ледрю Роллен призвал таким образом самую Конституцию в свидетели обвинения против Бонапарта и его министров. Роялистскому большинству национального собрания он, трибун Конституции, бросил в лицо грозное заявление. Республиканцы сумеют заставить уважать Конституцию всеми средствами, хотя бы даже силой оружия. «Силой оружия», — повторило стократное эхо горы. Большинство ответило страшным шумом. Председатель национального собрания призвал Ледрю Роллена к порядку. Ледрю Роллен повторил свое вызывающее заявление и в заключение положил на стол председателя предложение предать суду Бонапарта и его министров. Национальное собрание большинством в 361 голос против 203 голосов вотировало по вопросу о бомбардировке Рима простой переход к очередным делам. Неужели Ледрю Роллен надеялся побить национальное собрание с помощью Конституции, а президента с помощью национального собрания? Конституция, конечно, запрещала всякое нападение на свободу чужеземных народов, но, по словам министерства, французская армия нападала в Риме не на свободу, а на деспотизм анархии. Разве гора, вопреки всему своему опыту в учредительном собрании, все еще не понимала, что толкование Конституции принадлежит не тем, кто ее составил, а лишь тем, кто ее принял? Что ее текст надо толковать в его жизнеспособном смысле, и что буржуазный смысл — единственный жизнеспособный смысл ее? Что Бонапарт и роялистское большинство национального собрания были подлинными толкователями Конституции, точно так же, как поп есть подлинный толкователь Библии, а судья — подлинный толкователь закона. Неужели национальное собрание, только что вышедшее из лона всеобщих выборов, должно было считать, что оно связано с завещанием мертвой конституанты, когда и при жизни ее такой человек, как Одилон Барро, нарушал ее волю? Ссылаясь на решение конституанты от 8 мая, разве Ледрю Роллен забыл, что эта же конституанта 11 мая отвергла его первое предложение о предании суду Бонапарта и его министров, что она оправдала президента и министров и таким образом санкционировала бомбардировку Рима как конституционную, что по существу он только апеллировал против уже произнесенного приговора, притом апеллировал от республиканской конституанты к роялистской легислативе. Конституция сама призывает на помощь восстание, в особой статье призывая каждого гражданина охранять ее. Ледрю Роллен опирался на эту статью. Но, с другой стороны, разве не для защиты Конституции учреждены государственные власти? Разве нарушение Конституции не начинается лишь с того момента, когда одна из государственных конституционных властей восстает против другой? Между тем, президент республики, министры республики, национальное собрание республики находились между собой в самом гармоническом согласии. То, что пыталась устроить гора 11 июня, было восстанием в пределах чистого разума, то есть чисто парламентским восстанием. Она рассчитывала, что большинство собрания, напуганное перспективой вооруженного восстания народных масс, уничтожит в лице Бонапарта и его министров свою собственную власть и значение своего собственного избрания. Разве конституанта не пыталась уже подобным путем кассировать избрание Бонапарта, когда она так упорно настаивала на отставке министерства Барро Фалу? Разве не было примеров из времен конвента, когда парламентские восстания внезапно производили коренной переворот в отношениях большинства и меньшинства? Почему же не удастся молодой горе то, что удавалось старой? Да и обстановка момента не казалась неблагоприятной для такого предприятия. Народное возбуждение в Париже дошло до такой степени, что стало внушать тревогу. Судя по голосованию на выборах, армия не была расположена к правительству. Большинство законодательного собрания было еще слишком молодо, чтобы сорганизоваться. К тому же оно состояло из людей старых. Если бы горе удалось парламентское восстание, кормило правления перешло бы непосредственно в ее руки. Демократическая мелкая буржуазия со своей стороны, как всегда, ничего так страстно не желала, как того, чтобы борьба произошла над ее головой, в облаках, между тенями членов парламента. Наконец, путем парламентского восстания, как демократическая мелкая буржуазия, так и ее представительница Гора достигали своей великой цели — сокрушить мощь буржуазии, не развязывая рук пролетариату, не давая ему показаться иначе, как в отдалении. Пролетариат был бы использован, не становясь опасным. После вотума национального собрания от 11 июня произошло свидание нескольких членов горы с делегатами тайных рабочих обществ. Последние настаивали на том, чтобы начать восстание в тот же вечер. Гора решительно отвергла этот план. Она ни за что не хотела выпустить из своих рук руководство движением. К своим союзникам она относилась с таким же подозрением, как и к своим врагам, и она была права. Воспоминания об июне 1848 года никогда еще так живо не волновало ряды парижского пролетариата. Тем не менее он был связан с союзом с горой. Она представляла в парламенте большинство департаментов, она преувеличивала свое влияние в армии, она располагала демократической частью национальной гвардии, наконец, она имела моральную поддержку лавочников. Начать восстание в этот момент вопреки воле горы, это значило для пролетариата, ряды которого к тому же поредели от холеры и от безработицы, разогнавшей значительную массу его из Парижа, бесполезно повторить июньские дни 1848 года при отсутствии той ситуации, которая толкала его тогда на отчаянную борьбу. Рабочие делегаты сделали то, что единственно было разумно. Они обязали Гору скомпрометировать себя, то есть выйти из границ парламентской борьбы, в случае, если ее обвинительный акт будет отвергнут. В продолжении всего 13 июня пролетариат занимал ту же скептически наблюдательную позицию и выжидал серьезной, бесповоротной схватки между Демократической национальной гвардией и армией, чтобы броситься тогда в борьбу и толкнуть революцию дальше навязанной ей мелкобуржуазной цели. На случай победы уже была организована пролетарская коммуна, которая должна была действовать рядом с официальным правительством. Парижских рабочих научила кровавая июньская школа 1848 года. 12 июня министр Лакросс сам внес в законодательное собрание предложение перейти к немедленному обсуждению обвинительного акта. Лакросс Бертран Теобальд Жозеф, 1796-1865 годы, французский политический деятель, орлеанист, министр общественных работ. С 1850 года бонапартист. За ночь правительство приняло все меры для обороны и нападения. Большинство национального собрания имело твердое намерение заставить выйти на улицу мятежное меньшинство. Само меньшинство не могло уже отступить, жребий был брошен. 377 голосов против 8 отвергли обвинительный акт. Гора, отказавшаяся от участия в голосовании, полная злобы, бросилась в залы пропаганды миролюбивой демократии, в редакцию газеты «Демократи Пасифик». «La Démocratie Pacifique» — «Мирная демократия», ежедневная газета фурьеристов, выходила в Париже в 1843-1851 годах под редакцией Консередана. Вечером 12 июня 1849 года в помещении редакции газеты состоялось собрание депутатов партии «Горы». Участники собрания отказались прибегнуть к силе оружия и решили ограничиться мирной демонстрацией. Удаление из здания парламента сломило силу горы, подобно тому, как гигант Антей, теряя соприкосновение с землей, своей матерью, терял и свою силу. Антей в греческой мифологии герой, непобедимый до тех пор, пока соприкасался со своей матерью землей, дававшей ему новые силы. Самсоны в стенах законодательного собрания. Монтаньяры стали простыми филистерами в залах миролюбивой демократии. Самсон — библейский герой, которому приписывалась сверхъестественная физическая сила. Монтаньяры — приверженцы горы, от слова «монтань» — «гора». Возгорелись долгие, шумные и пустые дебаты. гора была полна решимости заставить уважать Конституцию любыми средствами, но только не силой оружия. В этом решении ее поддержали манифест и депутация друзей Конституции. В манифесте, опубликованном в газете «Le Peuple», «Народ» от 13 июня 1849 года, Демократическая ассоциация друзей Конституции призывала парижских граждан выйти на мирную демонстрацию, чтобы протестовать против дерзких притязаний исполнительной власти. Друзьями Конституции называли себя обломки клики «Националь» партии буржуазных республиканцев. В то время как из уцелевших представителей ее в парламенте 6 голосовали против, остальные все за отклонение обвинительного акта, в то время как Кавиньяк предоставил свою саблю в распоряжение партии порядка, более значительная внепарламентская часть клики жадно ухватилась за представившийся ей случай выйти из своего положения политических париев и протиснуться в ряды демократической партии. В самом деле, разве они не являлись естественными оруженосцами этой партии, спрятавшейся за их щит, за их принцип, за Конституцию? До самого утра гора мучилась родами. Она родила прокламацию к народу, которая появилась утром 13 июня, в более или менее скромных уголках двух социалистических газет. Прокламация горы была напечатана в «Реформ» и в «Демократии Пасифик», а также в газете Прудона «Пепль» 13 июня 1849 года. Эта прокламация объявила вне Конституции, hors la Constitution, президента, министров и большинство законодательного собрания, и призывала подняться Национальную гвардию, армию, а в заключение также и народ. «Да здравствует Конституция» было ее паролем, паролем, который значил не что иное, как «Долой революцию». Конституционные прокламации горы соответствовала так называемая «мирная демонстрация», устроенная 13 июня мелкими буржуа. Это была уличная процессия от Шато-д'О по бульварам. 30 тысяч человек, большей частью национальные гвардейцы, без оружия, смешавшись с членами тайных рабочих секций, шли по бульварам с криками «Да здравствует Конституция!». Сами демонстранты выкрикивали этот лозунг механически, холодно, не от чистого сердца. И вместо того, чтобы усиливаться до громовых раскатов, эти возгласы находили иронический отклик у народа, толпившегося на тротуарах. Многоголосому пению недоставало грудного голоса. Когда же шествие поравнялось со зданием заседаний друзей Конституции, и на фронтоне его появился наемный герольд Конституции, который, размахивая изо всех сил своей клакерской шляпой и надрывая свои неимоверные легкие, засыпал паломников градом кликов «Да здравствует Конституция!», казалось, сами участники процессии на мгновение почувствовали весь комизм положения. Известно, что процессия, дойдя до угла улицы де ла Пе и бульваров, встретила вовсе не парламентский прием со стороны драгунов и стрелков Шангарнье, и что участники в один миг рассыпались во все стороны и лишь на бегу издавали слабые крики к оружию во исполнение парламентского призыва 11 июня к восстанию. Большинство собравшихся на улице Азар членов горы разбежалось в тот момент, когда насильственный разгон мирной процессии, глухие слухи об убийстве безоружных граждан на бульварах, все усиливавшееся уличное смятение, все, казалось, возвещало приближение восстания. Ледрю Роллен во главе небольшой группы депутатов спас честь горы. Под защитой парижской артиллерии, которая заняла Пале-Националь, они отправились к консерватории искусств и ремесел, куда должны были прибыть 5-й и 6-й легионы Национальной гвардии. Но монтаньяры напрасно ждали 5-й и 6-й легионы. Эти осторожные гвардейцы оставили на произвол судьбы своих представителей. Парижская артиллерия сама помешала народу построить баррикады. Хаос и суматоха сделали невозможным принятие какого-либо решения. Линейные войска надвинулись со штыками наперевес, часть депутатов была захвачена, часть скрылась. Так кончилось 13 июня. Если 23 июня 1848 года было днем восстания революционного пролетариата, то 13 июня 1849 года было днем восстания демократических мелких буржуа. Каждое из этих двух восстаний было классически чистым выражением того класса, который его поднял. Только в Лионе дело дошло до упорного кровавого столкновения. Здесь промышленная буржуазия и промышленный пролетариат стоят непосредственно лицом к лицу. Рабочее движение не включено, как в Париже, в рамки всеобщего движения, им не определяется. Поэтому 13 июня потеряло здесь в своем отражении свой первоначальный характер. В остальных местах провинции, где 13 июня нашло отклик, оно ничего не зажгло. Это была холодная молния. 13 июня закончился первый период жизни Конституционной Республики, которая начала свое нормальное существование 28 мая 1849 года с открытием Законодательного собрания. Весь этот пролог заполнен шумной борьбой между партией порядка и горой, между буржуазией и мелкой буржуазией. Мелкая буржуазия тщетно сопротивлялась установлению буржуазной республики, в пользу которой сама же беспрерывно конспирировала во временном правительстве и в исполнительной комиссии, за которую сама же с ожесточением билась против пролетариата в июньские дни. День 13 июня сломил ее сопротивление и сделал законодательную диктатуру объединенных роялистов свершившимся фактом. С этого момента Национальное собрание становится лишь комитетом общественного спасения партии порядка. Париж поставил в положение обвиняемых, президента, министров и большинство Национального собрания. Они, в свою очередь, объявили Париж на осадном положении. Гора объявила большинство Законодательного собрания вне Конституции. Большинство, в свою очередь, предало гору Верховному суду за нарушение Конституции и подвергло проскрипции все, что в этой партии еще сохраняло жизненную силу. От горы осталось одно туловище без головы и сердца. Меньшинство дошло до попытки парламентского восстания. Большинство возвело свой парламентский деспотизм в закон. Оно декретировало новый парламентский регламент, уничтоживший свободу трибуны и давший председателю Национального собрания право наказывать депутатов за нарушение порядка вынесением порицания, денежными штрафами, лишением оклада, временным исключением из заседаний, арестом. Над туловищем горы повесило оно вместо меча розгу. Долг чести требовал бы от уцелевших депутатов горы демонстративно сложить полномочия. Этот акт ускорил бы распадение партии порядка. Она должна была бы распасться на свои первоначальные составные части в тот момент, когда ее перестала бы объединять даже тень противодействия. Одновременно с ее парламентской силой у демократической мелкой буржуазии отнята была также ее вооруженная сила. Были распущены парижская артиллерия и 8-й, 9-й и 12-й легионы Национальной гвардии. Напротив, легион финансовой аристократии, 13 июня напавший на типографии Буле и Ру, разбивший типографские станки, разгромившие редакции республиканских газет и незаконно арестовавшие их редакторов, наборщиков, печатников, экспедиторов, рассыльных, получил поощрение с трибуны Национального собрания. По всей Франции повторился этот роспуск заподозренных в республиканизме национальных гвардейцев. Новый закон о печати, новый закон о союзах, новый закон об осадном положении, переполнение парижских тюрем, изгнание политических эмигрантов, приостановка выпуска всех газет, идущих дальше на Сиональ, подчинение Леона и пяти соседних департаментов грубому деспотизму солдатчины, вездесущий прокурорский надзор, новая чистка столько раз уже чищенной армии чиновников, вот неизбежные, постоянно повторяющиеся трафаретные приемы победоносной реакции, достойные упоминания после июньской бойни и июньских ссылок, только потому, что на этот раз они были направлены не только против Парижа, но и против департаментов, не только против пролетариата, но прежде всего против средних классов. Вся законодательная деятельность Национального собрания в продолжении июня, июля и августа была заполнена карательными законами, которые предоставили правительству право объявления осадного положения, еще крепче зажали рот печати и уничтожили право союзов. Однако для этого периода характерно не фактическое, а принципиальное использование победы. Не решение Национального собрания, а мотивировка этих решений. Не дело, а фраза, даже не фраза, а акцент и жесты, оживлявшие фразу. Безудержно наглая демонстрация роялистских убеждений, презрительно-аристократические оскорбления по адресу республики, кокетливо-фривольное выбалтывание реставраторских целей, одним словом, хвастливое нарушение республиканских приличий, вот что придает этому периоду особый тон и отпечаток. «Да здравствует Конституция!» был боевой клич побежденных 13 июня. Это избавило победителей от лицемерия конституционного, то есть республиканского языка. Контрреволюция победила Венгрию, Италию и Германию, и они уже видели реставрацию у ворот Франции. Между вожаками фракций партии «Порядка» завязалась настоящая конкуренция. Они наперерыв старались дать документальное подтверждение своего роялизма через монитор, исповедаться, покаяться в кое-каких либеральных грехах, совершенных ими во времена монархии, и спросить за них прощения перед Богом и людьми. Не проходило дня без того, чтобы с трибуны Национального собрания не объявляли февральскую революцию общественным бедствием, без того, чтобы какой-нибудь легитимистский захолустный помещик торжественно не заявлял, что он никогда не признавал республики, без того, чтобы кто-нибудь из трусливых перебежчиков и предателей июльской монархии не расписывал задним числом своих подвигов, исполнению которых помешали только человеколюбие Луи Филиппа или другие недоразумения. Выходило так, что в февральских событиях заслуживало удивления не великодушие победоносного народа, а самопожертвование и умеренность роялистов, которые позволили ему победить себя. Один народный представитель предложил выдать часть денег, предназначенных для вспомоществования раненым в февральские дни, муниципальным гвардейцам, которые одни оказали в те дни услугу Отечеству. Другой предлагал воздвигнуть конную статую герцога Орлеанского на площади Карусели. Тьер назвал Конституцию грязным клочком бумаги. На трибуне по очереди появлялись орлеанисты, чтобы каяться в своих кознях против легитимной монархии. Легитимисты, упрекавшие себя в том, что их сопротивление против нелегитимной монархии ускорило падение монархии вообще. Тьер каялся в том, что интриговал против Моле. Моле каялся в своих интригах против Гизо, Баро — в интригах против всех троих. Моле, Луи Матье, граф, 1781-1855 годы, французский государственный деятель, орлеанист, премьер-министр в 1836-37 годах и в 1837-39 годах. В период Второй Республики депутат учредительного и законодательного собраний. Возглас «Да здравствует социально-демократическая республика» был объявлен антиконституционным. Возглас «Да здравствует республика» преследовался в качестве социально-демократического. В годовщину битвы при Ватерлоо один из депутатов объявил: «Я не так боюсь вторжения пруссаков, как вступления революционных эмигрантов во Францию». В ответ на жалобы по поводу террора, организованного в Лионе и соседних департаментах, Бараге де Лье сказал: «Я предпочитаю белый террор красному. J'aime mieux la terreur blanche que la terreur rouge». Бараге де Лье, Ашиль, 1795-1878 годы, французский генерал. В период Второй Республики депутат учредительного и законодательного собраний. В 1851 году командовал гарнизоном Парижа. Бонапартист. И собрание неистово аплодировало каждый раз, когда из уст его ораторов вырывалась эпиграмма против республики, против революции, против конституции, за монархию, за священный союз. Всякое нарушение малейших республиканских формальностей, например, обращение к депутатам со словами «citoyen», «граждане», приводило в восторг рыцарей порядка.